Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». В ближайший час с вами проведу я, Лиза Горская, и у нас в гостях Денис Кобенцов, исследователь рода фон Меков и рода Чайковских. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елизавета.
Денис, я правильно сказала?
Ну, можно и так сказать.
А как бы вы сказали?
Я изучаю генеалогию своего рода, и так получилось, что в ней оказались весьма интересные личности. Кстати, можно сказать, что там были не только музыкально известные личности, были и военные личности, и Давыдовы, например, Денис Давыдов, и декабристы уже упомянутые, и так далее. Ну, так повезло, и я вижу это своим каким-то долгом найти обрывки, которые существуют в архивах, в библиотеках и в литературе, как-то их скомпилировать, чтобы людям, интересующимся историей, был какой-то источник, уже обработанный, систематизированный. Я, например, сделал сайт fonmek.info, на котором огромное количество информации, в том числе, естественно, не только по фонмекам, но и по Чайковскому, по Дебюсси, можно найти по Рубинштейну, и этот сайт будет развиваться. И сейчас нашлись люди, благодаря этому сайту, которые предлагают создать общество или фонд имени Надежды Филаретовны фон Мек для возрождения ее традиций, музыкальных традиций, помощи молодым дарованиям. И, в общем-то, мы уже на полпути к организации этого фонда.
Мы сейчас поговорим об этом подробнее. Денис, вот с чего мы начнем? У нас есть такой конкретный информационный повод. Вот буквально 30 декабря исполняется 140 лет с начала переписки баронессы фон Мек и Петра Ильича Чайковского. Достаточно, наверное, да недостаточно, совершенно непривычно звучит юбилей начала переписки. Но почему это так важно?
Это очень интересный пример, который при его изучении дает нам возможность понять не только взаимоотношения двух очень интересных людей. Этот пример, который замечательно сохранился, в объеме больше, чем 1200 писем, несколько раз переиздан и пользуется большой популярностью у нас в стране, и у музыковедов, и у обычных читателей, и в других странах он переведен на другие языки. И он показывает не только взаимоотношения двух людей и их изменения в процессе этих 13,5 лет, изменения их философии, не только отношения между собой, но и показывает культурный срез, исторический срез, показывает, какие есть отношения в обществе и были, что такое было образование, можно понимать, что такое была медицина в то время, что такое была семья и многие другие интересные аспекты жизни и ценности.
А все-таки вот что произошло 140 лет назад?
А 140 лет назад Надежда Филаретовна написала письмо Петру Ильичу. Это было очень короткое письмо из 8 строк, которое благодарило Петра Ильича за ту работу, которую по ее заказу он сделал. До этого письма она несколько раз обращалась к Петру Ильичу благодаря знакомству через Николая Григорьевича Рубинштейна, создателя Московской консерватории, и одного из ближайших его учеников, скрипача Котака.
Вот тут я хотела уточнить, насколько я знаю, она же там до этого как-то помогала ансамблю учеников Чайковского, и чуть ли не инкогнито заказывала через его учеников или каких-то знакомых ему работу.
Именно об этом речь идет. То есть организована музыкальная жизнь в Москве была посредством московского филиала или московского отделения Императорского российского музыкального общества, которым руководил Николай Григорьевич Рубинштейн, который создал музыкальные классы, которые были созданы по примеру петербургских музыкальных классов, а позже консерватории, которые были организованы Антоном Григорьевичем Рубинштейном, его брата, на которых учился Петр Ильич. И потом, когда Николай Григорьевич решил основать такие же классы и позже консерваторию в Москве, он обратился к своему брату, попросил кого-то из профессоров. И Антон Григорьевич порекомендовал Петра Ильича. Так Петр Ильич приехал в Москву. Первый год, когда он работал у Николая Григорьевича, кстати, жил у него дома, это еще не было консерватории, это были музыкальные классы, при музыкальном обществе, и через год была основана консерватория. Там были ученики, и этим ученикам, как и вообще всему обществу, и в том числе самому Николаю Григорьевичу Рубинштейну, помогала уже Надежда Филаретовна. И его ученики Петра Ильича получали какие-то заказы от неизвестной дамы, небольшие заказы, сделать такое-то музыкальное произведение или сделать, переложить с, там, одно произведение, допустим, на четыре руки пианино, что очень любила Надежда Филаретовна. И вот после исполнения одного из таких заказов, может быть, третьего, может быть, пятого, она решилась написать ему благодарственное письмо. Я могу его зачитать, если хотите.
Давайте, интересно.
Оно краткое. Написано это было 18 декабря по старому стилю или 30 декабря по новому стилю 1876 года. «Милостивый государь Петр Ильич, позвольте принести вам мою искреннейшую благодарность за такое скорое исполнение моей просьбы. Говорить вам, в какой восторг меня приводит ваше сочинение, я считаю неуместным, потому что вы привыкли и не к таким похвалам. И поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться вам только смешным. А мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись. Поэтому скажу только, и прошу верить этому буквально, что с вашей музыкой живется легче и приятнее». На что был получен ответ через какое-то время. И эти заказы, они сопровождались благодарностью не только в письменном виде, но и в денежном. И вот так начались отношения сначала с заказов, которые выявили двух очень близких людей, близких сердцами, душой, мыслями, философией. И это продолжалось 13,5 лет переписка.
А я вот читала, когда готовилась к программе, что финансовая поддержка, которая оказывала Надежда Филаретовна, она чуть ли не в 60 раз превышала зарплату консерваторскую Петра Ильича Чайковского.
Ну, давайте попробуем посчитать. Наверное, не в 60. Когда Николай Григорьевич пригласил Петра Ильича, Рубинштейн пригласил Петра Ильича преподавать на музыкальных, в музыкальных классах, он предложил ему оклад 50 рублей. Со следующего года оклад стал
100. Это
100, совершенно верно. И после нескольких лет работы в консерватории он таким и оставался, и это были достаточно несущественные деньги, незначительные. Отношение общества к деятелям искусства в то время было не такое, как сегодня. Это была явно недооцененная среда, и представители этой среды, вообще люди искусства. И то они есть влачили достаточно бедное существование.
Извините, я прошу прощения, вот аналогия. Относились не так, как сегодня, к тем, кто занимается академической музыкой, или не так, как сегодня, к эстрадным музыкантам?
Ну, я не думаю, что была эстрада в том виде, как она сейчас. Мы говорим об академическом. Ну, например, Николай Григорьевич Рубинштейн. Человек не дворянского происхождения. Он женился на представительнице дворянского происхождения. И ему родственниками было поставлено условие, что он не должен давать никаких публичных музыкальных выступлений. А это был человек от Бога, одаренный музыкой, гениальный исполнитель, композитор. И он должен был уйти от этого всего, и он стал практиковать частные занятия. К сожалению, такой брак долго не протянулся, было какое-то несоответствие понимания слоев общества, и через несколько лет он развелся и больше никогда не женился. Но это один из примеров вот отношения. Или другой пример отношения можно привести. Например, Мамонтов Савва Иванович, также, кстати, как Николай Карлович и как Карл Федорович фон Мекке был строитель железных дорог, создает первую в России частную оперу. Кроме того, что он просто деньги дает на создание, он становится ее художественным руководителем. Он подбирает репертуар, он выбирает артистов, он делает постановки. И не все это принимают. Например, даже Антон Павлович Чехов написал фельетон, в котором резко отрицательно отзывается о постановке «Русалки» Дорогомышского, лишь на том основании, что владелец этой оперы – это железнодорожный барин. То есть было такое отношение и к новоявленным богатым людям, и к представителям искусства, не очень дружественное вообще в среде. И интересно, что был ответ на этот фельетон Чехова со стороны Власа Дорошевича, в котором говорится, что когда купец-миллионер бьет зеркала в ресторане, это считается нормальным. И ни у кого не вызывает желания написать фельетон. Вот это их уровень, это их стиль, пусть так и будет. Но когда вместо битья стекол миллионер начинает ставить оперы, это называется безобразием. Угрозой высокой культуры он лезет не в свое дело. Угу. Культура многие века была прерогативой императорской семьи. И все было на высочайшем уровне, на государственном уровне. И когда частная инициатива входила в это... в это направление, в эту часть жизни, получались большие трудности.
Угу. А семейство фон Мек, оно кому-то еще помогало или только Петру Ильичу Чайковскому, Надежда Филаретовна, вот прицельно?
Да, но если мы будем говорить про семейство фон Мек, мы можем перечислять все виды искусства, не только музыку, но и живопись, и литературу, угу. и много чего. Но если сегодня мы говорим о Надежде Филаретовне, угу. то да, она помогала многим музыкантам, не только Петру Ильичу.
А вот, извините, сейчас вы продолжите, а вот как к этому относились? Потому что, ну ведь ее состояние, оно тоже появилось недавно. И тоже там заводы, там железная дорога, пароходы. Почти все то же самое, как вот про Мамонтова вы рассказывали.
Да. Это была середина, вторая половина, скажем так, 19 века. Это было уже, можно сказать, третье поколение инициативных людей, история которых начинается от каких-то экономических и социальных послаблений, сделанных при Екатерине II, когда была возможность дана людям недворянского происхождения заниматься, какие-то мастерские иметь, ну, какой-то начальный бизнес. Потом появилось второе поколение, это начало XIX века, и третье поколение, то есть это люди, которые уже воспитывались в более-менее состоятельных семьях, хоть они имели недворянское происхождение, но многие из них имели образование соответствующее. Они уже могли выбирать, кому можно помогать, и видели, где эта помощь больше нужна. Поэтому во второй половине XIX века мы можем с вами много имен перечислять. И в том числе Надежда Филаретовна фон Мек, она-то имела дворянское происхождение, она вообще родом из-под Смоленска, хотя где-то мне в интернете попадалось такое замечание. Как же интересно, как хорошо, что эта долговязая немка фон Мек так прочувствовала русскую душу, русскую музыку и помогала нашему национальному герою Чайковскому.
А у нее фамилия по мужу.
Да, у нее фамилия по мужу, и он тоже подданный Российской империи, потому что он...
Госслужащий.
Да, он был госслужащий, инженер-подполковник. Вот, и он родился в империи в Прибалтике, оздзейский, так называемый немец. Вот. Ну, а она была фроловская из-под Смоленска.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». У нас в гостях Денис Себенцов, исследователь истории рода фон Мекков. И мы говорим о том, что 140 лет назад началась переписка баронессы фон Мек Надежды Филаретовны с Петром Ильичем Чайковским, и о том, что из этого вышло. Давайте вернемся к тому, кому еще помогала Надежда Филаретовна. Мы так с вами начали говорить. И...
Надежда Филаретовна познакомилась с Чайковским благодаря Николаю Григорьевичу Рубинштейну и благодаря одному из его учеников, Котыку, скрипачу. Также она известна тем, что у нее дома для ее детей, а семья была очень большая, был вызван из Франции или выписан начинающий музыкант, который в то время был неизвестен, но который позже стал известен. Это Клод Ашиль Дебюсси. И в том числе, я думаю, не только я думаю, но так музыковеды некоторые утверждают, что его успех в некоторой степени является следствием того, что он 3 года был в семье фон Мек, которая очень много путешествовала, и в те годы, когда не было ни интернета, ни телевидения, ни радио, и разное искусство в разных странах можно было постигать только лично присутствуя, вот пользуясь этим, он путешествовал как учитель ее детей и проехал Австро-Венгрию, Германию, Италию, Францию, и везде воочию, и слышал разные музыкальные произведения, которые расширили его понимание, сознание, и он мог более глубоко творить. Также можно вспомнить Генрика Винявского, который на сегодняшний день в Польше является самым почитаемым, самым известным музыкантом. И еще несколько имен, которые менее значительны, но тем не менее их было много. Но самое главное, если говорить о музыке, она помогала организации, то есть императорскому российскому музыкальному обществу, членом которого была она и несколько ее детей и внуки позже. И если мы почитаем отчеты, они все доступны в библиотеках, то в конце отчетов ежегодных этого общества, московского отделения, можно увидеть, кто какие средства вносил. И как я встречал в подавляющем большинстве этих отчетов, я вижу, что вот по величине суммы Надежда Филаретовна была в первых рядах или самая первая по объему помощи.
Да, и мы, кстати, с вами начали сравнивать консерваторскую
зарплату. Да, извините. Это, да, хороший Петра вопрос.
Ильича, да, тем,
что... Когда мы с вами говорим какие-то цифры, сейчас они сложно воспринимаются. Что такое было 50 рублей зарплата Чайковского, когда он начал работать? Сравним это с 6 тысячами, которые Надежда Филаретовна дала как ежегодная помощь, назовем ее пенсией или там стипендией. Но это была не единственная помощь. Она помогала очень много еще другими суммами. Так вот, что такое это деньги? Например, оклад, денежное довольствие начальника штаба российской императорской армии был 3000 рублей в год. Это один из самых высокооплачиваемых людей в империи. Или, например, одно из зданий, которыми фон Мек владела, так называемый «Дом трех композиторов», в котором был и Ференц Лист, и Дебюсси, и Чайковский, на Мясницкой 44, он стоил 45 тысяч рублей. Целое здание, в котором более 50 комнат. Угу. Чтобы мы понимали, что такое тогда было 6 тысяч рублей. Это была весьма существенная сумма.
А вот вы сказали, что несколько детей Надежды Филаретовны состояли в императорском музыкальном обществе. Я правильно назвала организацию?
Да, императорское. Это было московское отделение императорского русского музыкального общества.
А сколько у нее всего было детей?
У нее и у ее мужа, естественно, Карла Федоровича фон Мека, было 18 родов и несколько детей, благодаря тому состоянию медицины, которое было в XIX веке, не дожили до взрослого возраста, дожили 11 детей. 11 детей поднять — это большая задача.
Угу.
И многие из них вошли в культурную жизнь, особенно та часть детей, которая была рождена во второй половине Надежды Филаретовны жизни, когда они жили богатыми людьми. Первая половина жизни была очень скромной. Она пишет Чайковскому, что «я не всегда была богата. Я понимаю, что такое жить бедно. Когда мой супруг работал на государственной службе, изнурительно работал, по много дней отсутствовал дома, потому что под его ответственностью был большой участок дороги. Мы жили на 20 копеек в день, и это была уже семья из почти 10 человек. Угу. Когда она была одновременно и прачкой, и кухаркой, и нянькой, и без мужа, который на работе, и на 20 копеек, вот такую жизнь она провела. А другая часть ее жизни, когда с помощью нее Карл Федорович занялся предпринимательством, и это совпало с очень удачным временем в России, строительством, новым строительством, новая эпоха строительства железных дорог, и стали богатыми людьми, дети получили, конечно, очень высокий уровень образования, были вовлечены в культуру, у них были многие известные учителя, в том числе, вот как я упомянул, Дебюсси, ну, то есть такого уровня. Поэтому они были с детства пропитаны любовью и уважением к культуре, и они состояли в очень многих обществах. Ну, например, Александр Карлович фон Мек, он состоял в 39 обществах. Из них 8 он возглавлял, несколько он создал. То есть это были такие общественно значимые фигуры уровня жизни замечательных людей. Или взять Николая Карловича фон Мека, который очень много помогал живописи и музыке, и писателям. Это огромное. Или взять внука любимого Надежды Филаретовны, Владимира Владимировича фон Мека, который был личным секретарем Елизаветы Федоровны, великой княгини. И он был одним из крупнейших коллекционеров живописи тех времен. У меня есть перечень картин, который сейчас распространен в наших самых высших и лучших музеях России. Это более 80 картин самых-самых громких имен Серебряного века. Это дочь Надежды Филаретовны, которая занималась просвещением, которая создавала, когда она уже была Софья Карловна, она вышла замуж за князя Голицына, второй брак, и она создавала высшие женские курсы. И эти курсы имели огромную популярность, огромный охват. Очень много людей приходило туда, получало знания, и в том числе и по культуре. То есть культура – это была среда обитания Надежды Филаретовны и ее семьи.
А как вы думаете, почему так? Ну вот, казалось бы, получил ты богатство, покупай там дома, пароходы. А люди, причем поколениями, занимаются искусством, поддержкой искусства, да, там, развитием, образованием.
Я не могу сказать, что она не покупала дома, пароходы. Она это покупала. Она, Надежда Филаретовна, после того, как она намучилась на эти 20 копеек в день упомянутые, они жили на достаточно широкую ногу. И есть другие примеры в жизни, мы можем сказать других, другие имена назвать, как там Беляев Митрофан Петрович, например, петербургский лесопромышленник, который тоже поддерживал тогда столичных санкт-петербургских композиторов, выплачивал им премии, и он потратил там 1,5 миллиона рублей на музыку. Есть очень много всяких примеров. Если в изобразительном искусстве мы, конечно, знаем примеры Третьякова. Например, Третьяков упоминал Меков, что, ну да, конечно, с ними мне тягаться тяжело, когда есть какое-то желание приобрести какую-то картину. Было соперничество даже между меценатами, кому она достанется, а не для того, чтобы положить в частную коллекцию, а в чьей галерее в бесплатном доступе она будет, чтобы люди могли прийти и посмотреть ее. Или организатором многих выставок, например, был Владимир Владимирович фон Мек, он ездил по всей России, он выкупал картины у Врубеля, у Некрасова, у очень многих, у Рериха, у многих громких известных тогда людей, и возил по всей России. И если были доходы от показа этих картин, то они все шли на благотворительность. Благотворительность тогда была не обязательно всем известна. Например, об отношениях Надежды Филаретовны с Чайковским она всегда просила, не дай бог, чтобы это стало кому-то известным. Она стеснялась этого. И вообще в православии считается, что ну, не принято говорить о благотворительности. Правильно ли это? Есть много разных мнений. Например, мне близко и интересно мнение моего хорошего товарища, который наверняка нашим радиослушателям известен как соавтор такой книги, которая называется «Бедность и богатство. Православная этика предпринимательства». Это Сергей Александрович Шарапов. Вот он говорит, что Меки не рассказывали о своей благотворительности, и это сыграло с ними ну, нехорошую шутку, можно сказать. Как он это понимает? Он говорит, что когда мы говорим о благотворительности, не кичась, а рассказывая и призывая в ней поучаствовать, мы даем шанс другим людям, другим добрым людям пойти уже по какой-то отработанной дороге, на которую они не могут ступить, пока у них нет какого-то опыта. Но если мы их призываем в свою благотворительную деятельность, у них есть шанс. Это первое, то есть количество благотворителей увеличивается. Второе, это то, что когда кто-то занимается благотворительностью, у него есть риск проявления гордыни об этом сказать. Когда же он собрал группу людей, которые вместе занимаются благотворительностью, здесь риск этой гордыни снижается, и человек может говорить что-то о помощи другим людям более открыто, не думая, что кто-то его обвинит в самохвальстве.
Ну да, и может говорить не я, а мы.
Да, например. Совершенно верно. Совершенно верно.
Давайте, может быть, поговорим подробнее о том, что лично для Петра Ильича значила вот эта поддержка. Потому что, как я понимаю, ее очень сложно переоценить, ее масштаб.
Я думаю, что здесь два аспекта одинаково важны. И материальная часть, которая, безусловно, была важна для Петра Ильича, как и для любого человека, имеющего талант, который пришел на эту землю, получил этот поцелуй от Бога и должен его максимально реализовать на благо его соотечественников или мира. И он не всегда, и, например, Петр Ильич никак не мог себе создать благоприятные условия жизненные, чтобы у него было много времени, чтобы он занимался тем, что небеса ему дали. И вот, слава Богу, появляются такие люди, например, Надежда Филаретовна, еще раз подчеркну, это не единственный человек в нашей русской истории, этих имен очень много, которые помогали развитию искусства, которые встречают в жизни каким-то божественным способом людей, которые нуждаются в помощи и оказывают эту помощь. Деньги деньгами. Но Надежда Филаретовна, еще раз напомню, это 1200 писем. Это 1200 писем, когда Чайковский жалуется, что его не принимают, что критика опять его оскорбляет, зажимает, не признает. А она ему говорит, не сдавайся, она говорит, не обращай внимания на это, делай это. Она была очень музыкально образованным человеком. Она не просто как благодарный зритель, она могла разговаривать и советовать как музыковед. Она советовала, ну, естественно, в своем видении, как вот лучше это, как можно это сделать. То есть это были какие-то практические шаги в его поддержке тогда, когда он ее очень нуждался. Это не только деньги, совсем не только деньги. У него были жизненные обстоятельства, как упомянутая, например, несчастливая женитьба, после которой он почти сошел с ума, он уехал с помощью, опять же, и на деньги Надежды Филаретовны, уехал в Европу, находился там очень долго. Боялся, возвращался в Россию, боялся, что вся Россия только этот эпизод его жизни и осуждает, и уже не ценит его как композитора. И она его всячески поддерживала и находила какие-то и материальные, и, самое главное, моральные аспекты, нужные слова, чтобы его поддержать, чтобы у человека не случился криз, и чтобы он не отключился от этого божественного канала музыкального, который ему дан.
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».